Сейчас будем уже говорить конкретно о каждом из таинств. И начнем мы с вами с таинства священства. Не с крещения начинаем, потому что говорим мы с вами преимущественно о церкви, а для церкви это первое таинство, так как им, во-первых, сохраняется апостольское преемство, а во-вторых, как бы открывается дверь к другим таинствам священства. Потому что таково установление Божие, что таинства могут совершать не все христиане, а именно особо уполномоченные на эту церковь. Ну, кроме в отдельных случаях таинства крещения. И полномочия это, вот благодать совершать таинство, как раз сообщается избранным на то христианам в этом таинстве священства или рукоположения. Установление этого таинства восходит еще к Ветхому Завету, где Бог через Моисея установил трехступенчатую иерархию священства. Там, мы помним, был первосвященник, были священники, были левиты. Их задачей было совершать храмовое богослужение и от лица народа приносить Богу разнообразные жертвы. То, что Ветхий Завет себе прообразовал в виде образов таких, в виде этого грубого, вещественного, внешнего, в Новом Завете приобрело духовный, подлинный и действительно всеобъемлющий такой смысл, потому что уже не кровь козлов и тельцов, но драгоценнейшая кровь Христа Спасителя составляет предмет духовного жертвоприношения церкви. И не только храмовые богослужения, но и все без исключения стороны человеческой жизни проникаются благодатным освящением через пастырей церкви. Вот обратимся к Священному Писанию на некоторые тексты, укажем, которые свидетельствуют нам об установлении таинства священства. Господь Иисус Христос позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к Нему. И поставил из них 12, чтобы с Ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Это Евангелие от Марка мы читаем. Здесь речь идет об обязанности проповедания и о благодати исцеления, которую Господь дал своим ученикам. Когда апостол Петр исповедовал Господа Христом, Сыном Бога Живого, Господь в ответ сказал ему: «И я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, и на камне сем я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». То есть отсюда мы видим, что апостолы в лице апостола Петра получили власть вязать и решать, то есть строить и хранить церковь. На Тайной Вечере, установив таинство Святого Причащения, Господь повелел апостолам: «Сие творите в мое воспоминание». То есть апостолам вручена власть совершать это величайшее таинство Церкви, Евхаристию. По воскресенье Господь, явившись ученикам, заповедал им: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Таким образом, мы видим, что Господь дал своим ученикам апостолам власть совершать таинство, учить и проповедовать Евангелие Христово, строить и хранить церковь. И вот опять же, это не в качестве общего всем христианам, но как особое служение. А ко всем христианам относятся слова Христа, сказанные апостолом: «Слушающий вас меня слушает, а не принимающий вас меня отвергается». И вот, облегшись духовной силой на это особое служение в день Пятидесятницы, в день сошествия Святого Духа на апостолов, они простерли свою проповедь даже до конец земли. Но проповедь эта заключалась не только и не столько в словах о Христе, но главным образом в устроении церквей. И с самого начала бытия их священство получило ту форму, которая сохраняется в церкви сейчас. А именно, преемниками себе апостолы ставили епископов, помощники епископов были пресвитеры, и им помогали диаконы. Служебным таким низшим чином было диаконское служение. Таинство совершалось через рукоположение. И мы читаем об этом в Деяниях апостолов. «При избрании диаконов поставили их перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки, посвятили их». Далее в Деянии мы читаем: «Проходя Листру, Иконию и Антиохию, апостолы рукоположили им пресвитеров в каждой церкви». То есть мы видим, что устроение церкви было прежде всего совершаемо через поставление там священства. И иерархия осталась, подобно ветхозаветной, трехчинной. То есть первосвященнику соответствовали апостолы и их преемники, теперь епископы. Священникам священники же, пресвитеры, и служителям-левитам соответствуют диаконы. Но уже иные цели ставятся перед новозаветным священством. И кратко апостол Павел выразил это так, обращаясь к пресвитерам. Он сказал: «Внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью Своею». И много есть других цитат в Священном Писании, которые указывают на установление этого таинства. Теперь определение в катехизисе. Священство есть таинство, в котором избранному на определенную степень церковной иерархии христианину преподается благодать Святого Духа, облекающего духовную властью совершать таинство, учить верующих догматам Христовой веры и руководить их в исполнении нравственного христианского закона, то есть в жизни по заповедям. Священство есть таинство, в котором избранную на определенную степень церковной иерархии христианину преподается благодать Святого Духа, облекающего духовную властью совершать таинство, учить верующих догматам Христовой веры и руководить их в исполнении нравственного христианского закона, то есть в жизни по заповедям. Ну, давайте разберем тоже это определение. Первое здесь, что мы видим, это что избранному христианину. И раньше, в первые века, клирики выбирались народом церковным, с последующим утверждением этого выбора епископом. А если избирался епископ, то этот выбор утверждался такой высшей церковной властью. Сейчас в наше время ситуация другая, она изменилась. Клирики, как правило, назначаются церковным начальством, без особого учета пожеланий паствы. Но это как бы процесс, может быть, с одной стороны плохой, с другой стороны не очень плохой. Потому что если по желанию паствы сейчас назначать клириков, то неизвестно, что вообще может быть. В любом случае элемент выбора, он остается вот этот такой канонический, потому что выбирают не всех. А смысл здесь тот, что к священству должны представляться лучшие христиане, то есть более ревностные, более подготовленные, чем прочие. Но опять же, в жизни часто бывает не так, но вот по смыслу должно быть так. Теперь определенные степени церковной иерархии, мы уже сказали, трехчинная иерархия, то есть епископ, священник и диакон. Епископ или архиерей есть преемник апостолов, носитель апостольской благодати, и ему вверена полная власть в церкви. Он совершает все без исключения таинства, он несет перед Богом полную ответственность за состояние вверенной ему паствы. Епископ обязан в полноте преподавать людям учение Христово и быть образцом христианской нравственности и учителем ее. Обязанности епископа прописаны в таких так называемых пастырских посланиях апостола Павла, то есть к Тимофею и к Титу. Епископ возглавляет церковь данной местности и управляет всеми, без исключения, сторонами ее жизни, как духовной, так и административно-хозяйственной. Без воли епископа вверенной ему церкви, или епархии, как называется еще вот отдельная такая церковь, ничего не может совершаться. И учение церковное, по словам священномученика Игнатия Богоносца святого первого века, гласит, что где епископ, там полнота церкви, и без епископа церкви быть не может. Епископ рукополагает собор епископов, ибо все епископы равны по благодати, и, следовательно, так как всегда меньший рукополагается от большего, архиерей не может произвести равного себе, поэтому для епископской хиротонии нужен собор архиереев. В православной церкви середины первого тысячелетия принято безбрачие епископов. В древней церкви так не было, хотя были епископы и семейные, и несемейные. А вот уже с середины первого тысячелетия, где-то с 500-х годов, принято обязательно безбрачие епископов. А в русской церкви, кроме того, еще обязательно монашество епископов. Так тоже не было в древней церкви, потому что монашеские обеты часто могут прийти в противоречие с пастырским служением. В зависимости от занимаемой кафедры или от положения в церкви, епископ может носить титул разный – архиепископа, митрополита и патриарха. Экзарха есть. Титул этот является свидетельством чести, такой административный, что ли, но к благодати епископской ничего не прибавляет и не убавляет, потому что все архиереи равны между собой по благодати. Викарий – это епископ, который не возглавляет церковь поместную, скажем, епархию, а является помощником епархиального архиерея. То есть, как бы, благодать епископская, а действие такое. Экзарх – это возглавитель отдельного, что ли, административного округа в церкви. Вот, допустим, у нас русская церковь, есть белорусский, к примеру, экзархат. Он на территории другого государства, и это отдельный такой административный округ. Его возглавляет экзарх. Это все такие исторически сложившиеся названия. У нас, например, сейчас сложилось так, что вот архиепископ и митрополит – это наградные титулы. За выслугу лет или за особые заслуги перед церковью епископ становится архиепископом и может стать митрополитом. Вот, а в греческой церкви не так. Там есть на них митрополии, епархиальные кафедры, есть епископии – это викариатство, и есть один архиепископ – это представитель церкви. То есть в разных церквях по-разному. Теперь пресвитер – тоже священник или тоже иерей – как бы слова, обозначающие одно и то же. Это вторая степень священства. Священник есть помощник епископа, во всем от него зависит и действует в церкви только по его благословению и с ведома своего архиерея. Священнику дана власть совершать все таинства, кроме таинства священства. То есть, рукополагать никого священник не может. И, соответственно, чинов, которые сопутствуют этому таинству. То есть, хиротесии, поставление в чтеца, в певца, в подьякона – это только архиерейская прерогатива. У священника более ограниченные права во власти учительское и каноническое. Потому что если архиерей властен распоряжаться канонически в пределах своей епархии, то священник, власть священника граничит своего приходом. То есть он не может без особого архиерейского благословения учить и действовать вне своего прихода. Также есть ряд канонических вопросов, которые решают только архиереи. Например, вопрос разводов священник не может решить. Священник – это наиболее близкое лицо из клира ко всем мирянам, потому что епископ он один на всю епархию, в некоторых приходах вообще никогда не бывает епископа. А священник – самый, что ли, близкий представитель церкви к людям. И поэтому, собственно, он должен быть образцом нравственности и обязан учить и назидать свой приход в вере и благочестии. Священство в православной церкви может быть женатым, в отличие от латинской церкви. Одним первым браком, заключенным до хиротонии. Есть такая каноническая норма, что нельзя быть священнику человеку второбрачному. И там и другие есть канонические строгости. В иерее рукополагает епископ. В зависимости от должности и положения священники могут тоже носить разные титулы. Протоиерея, протопресвитера, а в монашестве игумена и архимандрита. Тоже в зависимости от должности, от своих таких заслуг церковных. Наконец, третья низшая ступень священства – это диакон. Диакон не имеет власти совершать таинства, а его задача – помогать епископам и священникам во всех областях церковной жизни. Вот в настоящее время роль диакона сведена только к богослужению, иногда к проповеди, наставлению в вере, например, скажем, преподаванию в воскресной школе и так далее. А раньше круг обязанностей диакона был гораздо более широкий. В их задачу входило, например, вот как в книге «Деяния апостолов» написано «пищись о столах», то есть о материальной стороне жизни церкви. Они посещали больных, преподавали, например, святые таинства и прочее. Сейчас диакон, если он не обладает таким громоподобным голосом и вследствие этого является, по мнению церковного начальства, украшением богослужения, так называемого диакон, сейчас это подготовительный, что ли, такой этап к священству, как кандидат рассматривается. Диаконы тоже имеют свои наградные титулы, протодиакон и для монашествующих архидиакон. Так же, как и священника, диакон рукополагает архиереи. Вот это наша трехчинная иерархия священства. Иродиакон – это монашествующий диакон. Это не звание, обозначение. Теперь о том, как преподается благодать Святого Духа, мы уже сказали. Через рукоположение. Совершение таинства совершается за божественной литургией. Может быть, вы, если бывали на архиерейских богослужениях, и, может быть, видели хиротонию, это очень торжественное и такое трогательное церковный чин. Теперь нужно сказать о власти совершать таинства, обучать верующих истинам веры и руководить в жизни по заповедям Христовым. Мы только начнем с вами этот разговор, обозначим. Потому что все проблемы практически будем разбирать в следующий раз. А пока скажем лишь, что эта власть не в том смысле, знаете, что хочу, то ворочу. Это власть духовная, и она не присваивается человеку самому по себе. Потому что человек сам по себе не может совершить таинство. Оно совершается церковью, оно сверхъестественное действие. И таинство совершает Христос в церкви Духом Святым. А человеку-священнику принадлежит лишь роль посредника. Причем посредника не в смысле, знаете, стены с дверью, кого хочу, впущу, кого не хочу, не впущу, такой произвол. Но в смысле именно доверенного лица, вот уполномоченного церкви, ее служителя. Служителя в самом высоком смысле слова. И вот очень часто люди нецерковные задают вопрос, что зачем нужен этот посредник, вот священник? Неужели человек не может прийти к Богу непосредственно? Вот нужно нам с вами знать, что в церкви общение человека и Бога совершается непосредственно. Священник не посредник вот в этом смысле, как пропуска, что ли. Священник тот, чей свидетель есть, как он говорит в таинстве исповеди. Если говорить евангельскими словами, священник есть друг жениха. И суть священнического служения – это в своем лице осуществить церковь, спасающую и освящающую. А цель этого служения – привести ко Христу. И вот из этого нужно исходить, говоря о власти священно действовать и учить. Потому что совершает таинство церковь руками священниками. Учение веры и благочестие тоже содержит церковь, и задача священника – донести его в целости и неповрежденности до своей паствы. Но тут тоже не надо думать, что тем самым роль священника пассивна, потому что ему вручается, как апостол Павел говорит, Христово стадо, чтобы он наставлял людей на путь истинной жизни. А сделать это можно только одним путем. Как Христос сам в себе совершил спасение людей и приобщил нас вот к этому спасению в церкви своей, так и пастырь должен сам идти путем вот христианской жизни, такой деятельной, и примером своей жизни в первую очередь, а словами уже во вторую очередь, вести ко Христу действительно вот людей, которые ему верились. И таким образом мы видим, что власть священства не есть некое мирское такое самоуправство, как некое насильственное внешнее воздействие на подчиненных. Эта власть в точном соответствии с Евангелием, мы помним евангельские слова, что кто хочет из вас быть больше, да будет всем слуга, а кто хочет быть старшим, тот будет всем раб. И вот эта власть оборачивается ответственностью перед Богом, то есть обязанностью священника самому, прежде всего, точно уяснить веру, которую он будет учить других, и самому идти путем заповедей Христовых и примером воодушевляя паству, помогая и от опыта, а не от каких-то там поверхностно прочитанных книжек, и вот самому понять смысл таинств и почувствовать заключенное в них вот богообщение, к которому мы приобщаемся, и сознательно преподавать их другим. И, наконец, священник очень хорошо должен понять и почувствовать, что эта власть не его, то есть не человека такого-то, какого-нибудь там, Иерея Н, а власть Христова, данная ему церковью, не для того, чтобы он извлекал выгоды какие-то, самореализовывался, чтобы ставил какие-то сомнительные эксперименты над людьми, которые к нему приходят, исходя, знаете, из своих представлений о Христе, о церкви, о духовной жизни, а именно для того, чтобы он служил, это служение, служил христианам в духе церкви и от ее лица. И вот здесь как раз перед нами встают очень много практических вопросов, но большой объем, поэтому мы посвятим следующее занятие целиком рассмотрению вот этих практических вопросов. Это всех интересующие вещи. Кто такие духовники, как их выбирать, как с ними строить отношения, кто такие старцы, как им не попасться и так далее. Темы важные, чтобы нам не пропустить. Так, давайте сделаем перерыв. В прошлый раз мы с вами начали тему таинств, как о центре жизни церкви. И стали мы с вами рассматривать таинство священства, и вот подошли мы к тому вопросу, как нам правильно к этому таинству относиться. То есть, как нам мыслить и действовать так, чтобы воспринять в этом таинстве ту благодать, которую церковь нам хочет преподать. И вот в связи с этим нам нужно обозначить проблемы, которые ставят перед нами современную церковную жизнь, то есть перейти на практическую почву. В прошлый раз мы сказали, что задача священства, она трояка. То есть, первое – это совершать таинство. Второе – обучать людей истинным веры. И третье – нравственно руководить людей на их пути ко спасению. Техническим языком говоря, для этого таинство священства и предназначено – благодать священства. Вот в деле совершения таинств священник, он лишь инструмент, если можно так выразиться, такое как бы техническое средство, потому что таинство совершает церковь, а священник его только руки, вот так образно говоря. И, следовательно, пока священник законен, таинство ими совершается, независимо от прочих обстоятельств, если, конечно, он их совершает по уставу церкви и от лица церкви. Что же касается остальных двух задач пастырства, то здесь вступают в силу общие правила нашего отношения к благодати Божией, которая подается в таинствах. То, что священнику благодать священства тоже подается как семя, как то, что он должен развить, и как задание, которое он должен выполнять. Он должен преподавать учение веры, и хотя это учение содержится в церкви неизменным, и священнику не надо его выдумывать, но он должен его усвоить, понять, прочувствовать и донести до каждого человека, то есть на языке вот того человека, с которым он говорит, неформально. Священник должен вести людей по пути ко спасению, и хотя этот путь тоже известен и определен в церкви, тоже его не нужно выдумывать, но в этом деле как раз вот собственные нравственные усилия пастыря, они чрезвычайно важны, потому что, чтобы вести других, ясно, что человек должен сам прежде всего идти по этому пути впереди. И вот здесь мы видим как раз некоторый зазор, то есть когда вера и нравственность проповедуются, но не особо-то показуются. Это бывает чаще всего, когда пастырь под верой и нравственностью понимает не то, что содержит церковь, а что-то свое, выдавая его вот за учение церкви. И это в основном и является причиной неприятия церкви многими людьми, то есть вот эта вот подмена церкви ее служителями. И эта проблема очень серьезная, и очень многие люди с ней сталкиваются. В связи с этим нужно поставить вопрос вот о норме отношений пастыря и паствы и выяснить вот эту самую норму и в ее свете оценить то, что совершается сейчас у нас в практике нашей церковной жизни. И вот эта норма, как и все в церкви, она усматривается нами из Священного Писания, из Откровения Божия. Тут можно сделать лирическое отступление, что вот я на прошлой неделе читал лекцию одну в такой взрослой аудитории, уже люди достаточно уцерковленные, и я по своему обыкновению все время ссылался на Священное Писание, обосновывал им то, что я говорю. И вот потом люди очень удивлялись, потому что они для себя открывали нечто совершенно новое, хотя я ничего нового не говорил. Я еще раз убедился, что Священное Писание люди знают плохо и не им руководствуются в своей жизни. Поэтому вот я вас еще раз призываю изучать Священное Писание, как-то на него опираться. И в частности, в отношении пасторства тоже норма нам дается Священным Писанием. Вот в прошлый раз мы говорили с вами, что Господь дал власть своим ученикам, апостолам и их преемникам, то есть епископам и священникам, строить и хранить церковь. Власть – это власть не в мирском смысле, это власть духовная, то есть власть служения. Власть содержания веры и указания пути благочестия, она хранится в церкви и от лица церкви передается в таинстве священства. И так как без церкви спасение невозможно, то нам необходимо быть в союзе с церковью, а это значит, что необходимо послушание церкви ее, так скажем, носителем, то есть Богу установленной иерархии, то есть таким уполномоченным лицам, служителям церкви. Об этом говорит Господь: «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается». Вас – это апостолов и, соответственно, их преемников. «Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Как Отец послал меня в мир, так и я послал апостолов в мир», – говорит Господь. И с самого начала мы видим устроение церкви, чтобы все жили в послушании их пастырям, как людям, которым верено такое особое церковное служение и особая благодать. И апостол Павел пишет: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Это в послании к евреям. И вот через послушание пастырям мы состоим в этом богоустановленном церковном чине. Но такое положение дел налагает на пастыря чрезвычайную ответственность, потому что за каждую душу он дает отчет Богу. И от пастыря прежде всего требуется осознание этой самой ответственности. И вот что об этом пишет апостол Павел. Вернее, не пишет, а говорит в книге «Деяния апостолов» такое наставление пастыря: «Внимайте себе и всему стаду, которым Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте». Это вот такое достаточно жесткое к пастырям увещание апостола Павла. А вот норму отношений к пастыре и пастве дает в такой полноте святой апостол Петр. И это вот удивительные и очень точные и важные слова Священного Писания. Вот послушайте, это в первом послании апостола Петра. «Пастыри ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуй над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувидаемый венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Вот лучше не скажешь, потому что все учение церкви о пастырстве, все заключено в этих словах апостола Петра. И еще есть одна цитата из Евангелия, которую очень любят так ехидно предъявлять нам, православным, протестанты. Они очень часто на нее ссылаются. Вот эта цитата. Это из Евангелия от Матфея. «Говорит Господь: не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Вот такая цитата, которую часто нам предъявляют, говорят: что же у вас там, вы отцов называете отцами ваших там и прочее. Как это все понять и увязать? То есть, с одной стороны, мы с вами, помните, говорили, что для того, чтобы выяснить тот или иной вопрос, нужно брать все цитаты Священного Писания, до него относящиеся в целости. И мы видим, что с одной стороны необходимость пастырства и послушания для того, чтобы усвоить, помимо собственно благодатного освящения в таинствах церкви, учение веры и благочестие. Мы видим, что такой изначально чин церкви, что это усвоение совершается и через личный пример, и через научение пастырское. А с другой стороны, вот эти слова Христа, они называйтесь учителями, отцами и наставниками. В чем здесь дело? А вот в чем, что Господь здесь с особой силой подчеркивает то, о чем мы, собственно, уже сказали, что священник, пастырь не является и не может быть отцом и учителем и наставником самим по себе. Все его учительство и наставничество тогда и только тогда становится действительным, когда он учит о Христе, наставляет ко Христу и является, вот как говорил митрополит Антоний Сурожский, устами Христа, глазами Христа, его ушами, руками и являет для человека Господа. И вот тогда, когда мы называем вот такого пастыря отцом, мы не его как человека называем отцом, а в его лице так называем самого Христа. И вот в этом смысл того, что в церкви мы почтительно именуем наших пастырей отцами. И, конечно, великая ответственность лежит на и епископе, и священнике, потому что в самом себе он должен осуществить все христианство и преподать его другим. И вот именно это имеется в виду в приведенных словах Евангелия. Потому что дать другому и научить другого чему-то может только тот, кто сам владеет предметом, а не тот, для кого он, так скажем, темный лес, то есть или то, что он считает предметом. Ну, ясно, что это идеал такой евангельский, и священник тоже возрастает, как христианин, и как пастырь, от большей немощи к меньшей. Но он должен помнить это евангельское предостережение и ограждаться вот от этих немощей тем, чтобы преподавать другим именно учение церкви, то есть учение церкви и дух церкви, то, о чем мы все время с вами говорим. То есть священное писание, священного предания и духовного строения церкви, а не того, что сказал старец там Н, или что передали через 20-е руки, что изрекла там схи старец какая-то Y, или там какие-то безумные листовки и брошюрки, что там сказал игумен Z, там и прочее, прочее. Вот если пастырь об этом забывает, то есть если он приводит людей не ко Христу, а к самому себе, то если вот он делами и словами учит не истине Церкви Христовой, а тому, что он сам считает вот этой истиной, то есть своим представлением о христианстве, то к нему, вот, хотя это может быть и жестко произносить, но к нему относятся вот эти слова апостола Павла, что он не пастырь, а лютый волк. То есть вы только что привели цитату, что из вас самих восстанут люди, которые будут учить превратно, то есть не истине Христовой, а своим каким-то мнением. И в таких случаях священник начинает повелевать, а не служить, и влагать в людей именно свои понятия о Боге и о церкви, и тем самым отвращать их, собственно, от истины, и губить их, а не спасать. И еще раз повторим, и еще раз, что спасение – это в приобщении Христу и церкви. И пастырь – это только тот истинный пастырь, который приводит человека ко Христу, а не к себе. И вот об этом говорит вот эти тексты Священного Писания, нами приведенные. И здесь, если мы уже перейдем на такую практическую почву нашего времени, то мы увидим две основные ошибки, которые покривляют этот богоустановленный чин пастырства и евангельское отношение к нему, и делают духовные отношения явлением, которое часто вызывает на церковь нарекания. Первая ошибка – это такое магическое автоматическое восприятие благодати священства. И вторая ошибка – такое же автоматическое магическое восприятие подвига послушания. И вот это нам нужно с вами разобрать. Это вещи очень распространенные, очень. Вот в нашей церковной жизни считается многими, что благодать священству действует автоматически. Некоторый повод к этому дает уже вот упоминавшееся нами обстоятельство, что таинство совершается священником независимо от его нравственного состояния в силу уполномочивания церкви. И появляется у людей соблазн распространить это и на те сферы действия благодати священства, другие сферы, которые не подпадают под это обстоятельство, которое, в общем-то, в своем роде уникально. И отсюда выходит, что многие, то есть и пастыри, и паства, начинают думать, что достаточно только рукоположения. И автоматически после него, после того, как человек вынырнет из-под амофоры архиерейского, то, что он говорит, уже есть от Духа Святого. То, что он делает, все безукоризненно, в силу действия благодати священства самого по себе. А малейшие сомнения в этом объявляются и считаются, и даже многими искренне считаются, хулою на Духа Святого. Вот это и есть, собственно, магическое восприятие таинства. Потому что благодать священства, как и любая благодать Божия вообще, действует только тогда, когда мы ей содействуем. То есть, потому что сама автоматически она не действует вот сама по себе. И будучи так воспринимаема, она пренебрегается и подходом таким оскорбляется и попирается. И в своем крайнем пределе служит людям, так относящимся к благодати, в суд и в осуждение. Необходимо нравственное усилие как пастыря, так и его паствы в раскрытии благодатного дара, действительно, вот, который получается в таинстве священства. И в самом деле мы и по жизни видим, что если человек гордый, глупый, невежественный, невоспитанный, то никакая благодать автоматически не превратит его в смиренного, тактичного, просвещенного, что он сам должен потрудиться над этим, а благодать будет помогать, как в таинстве рукоположения архиерей возглашает, что божественная благодать немощное укрепляет и недостающее восполняет, но при условии, что обязательно нравственная деятельность того, кто получает эту благодать. И вот в скобках можно заметить, что немалую пользу может оказать просто общее такое культурное воспитание человека. Потому что сейчас, в наше время, пастырь не может быть от сахи, знаете. Он должен быть все же более или менее культурным, и воспитанным, и образованным, а главное, порядочным человеком. Потому что у нас в православии, знаете, приходится бороться с противоположным взглядом. Считается почему-то, что как только ты вошел в церковь, то нужно всякую культуру, воспитанность, вот уважение к другим, порядочность, вот тактичность, деликатность, все это отбросить и отсечь, как мирское, грешное, фальшивое, лицемерное и недуховное, и жить только вот духовным. Но тут вступают в силу обычные соображения человеческие, что нельзя построить чердак, не положив фундаменты и не возведя стен. И также не может быть вообще никакой духовности, если человек не состоялся еще до этого просто как нравственная личность и просто как личность. И вообще опыт показывает, что труднее всего быть просто нормальным человеком. Труднее всего. Это требует больших усилий. И тоже относится и к пастырям, потому что люди все одинаковые. И если пастырь сам не изучит вот веру церкви, если сам не будет жить по заповедям Христовым, а будет рассчитывать на такое действие благодати само по себе, то он будет как раз не пастырем, а требоисполнителем. То есть, другими словами говоря, не священником, а жрецом, вот, совершающим требуя от него и воспринимаемые магические действия. И, конечно, ничему и никак он научить не сможет. Тоже можно сказать и о послушании, которое вот в этой системе взглядов магической есть как бы обратная сторона процесса, что ли. То есть автоматически действующая благодать священства, которая сама по себе, там, независимо от духовного состояния священника, наставляет человека, что ему делать, что не делать, воспринимается также автоматически действующим слепым, нерассуждающим послушанием, при котором нравственные усилия человека не важны, а результат гарантирован в силу вот самого акта этого послушания. Это типичный такой пример магического подхода к духовной жизни. И он очень распространен. Многие считают так, что главное мне вот самому искренне веровать в то, что говорит батюшка. Пусть он там такой-растакой, вот, но вот если я его послушаюсь, то значит, мне благодать Божия через него возвестит. Пусть там батюшке будет плохо там, или хорошо, не знаю. А вот если я вот так слепо его послушаюсь, мне благодать Божия сделает хорошо, вразумит меня. Но, знаете, есть евангельские слова, что Господь сказал совершенно ясно, четко и недвусмысленно, что если слепой ведет слепого, то они оба упадут в яму. То есть Господь не сказал так, что если один слепой ведет второго слепого, но второй слепой искренне верит, что через послушание первому слепому ему подастся, значит, благодать, то первый слепой упадет в яму, а второй нет. Господь так не сказал. Он сказал, оба упадут в яму. И это правда. И вся жизнь, и весь опыт свидетельствует об этом, что вера в истину спасает, а вера в ложь, вот автоматически, знаете, так воспринимаемое именно в силу самого акта веры, тоже ложь. Спасает нас истина, приобщение к истине, а не просто вот такие внутренние акты нашего отсечения своей воли перед чем-то или кем-то, или какой-то веры там. Потому что веру можно верить очень запросто и в заблуждение, и никакого спасения оно нам не принесет, эта вера. И мы с вами и говорили, и еще раз здесь нужно подчеркнуть, что в церкви нет ничего слепого и автоматического. И послушание, в свою очередь, тоже, естественно, оно рождается из такого устроения церкви здравого. Слушать мы, прежде всего, должны Христа, и послушание ему только и может и должно быть абсолютным, Христу. Слушать мы должны в церковь, и в лице пастырей в том числе. Но опять же, тут надо подчеркнуть, что слушать церковь, а не то, что тот или иной пастырь от невежества или от страстей, или от немощи своих считает церковью. Здесь это очень важное различие. Но ни Христос, ни Церковь никак от нас не требуют ничего не рассуждающего, ничего автоматического, ничего слепого. Евангелие от нас этого не требует. И послушание есть добродетель, в некотором смысле производная, потому что она сама по себе вытекает из любви и уважения к священнику, если священник и другой заслужил. И эта любовь и уважение, она обязательно должна быть взаимная, и является послушание естественным выражением того, что старшие в церкви помогают младшим, то есть заботятся о них и как бы так несут их на себе, вот образно говоря. Это устроение церкви, и здесь ничего мудрить не надо, не нужно придавать послушанию какие-то мистические, там, сверхъестественные, что ли, свойства, как это у нас часто делают. Вот святитель Игнатий Брянчанинов очень много писал о правильном прохождении этой добродетели, добродетели послушания, что все духовные советы нужно принимать с рассуждением и поверять их священным писанием и учением святых отцов. Также нельзя путать послушание и церковную дисциплину, это тоже вещи разные. А часто эти понятия путают, и тогда происходит подмена, то есть вместо послушания церкви мы оказываемся в рабстве у человека, у клирика. А опять же, вот я еще раз повторяю, что одна из самых важных проблем нашей сегодняшней действительности церковной – это подмена церкви ее служителями. И здесь нужно быть аккуратным. Если говорить о том, какие причины вот этого магически автоматического подхода, то, с одной стороны, это такое нежелание нравственно трудиться. И даже не осознание этого, то есть неправильное понятие о христианстве и пути спасения. А с другой стороны, безответственность, то есть такая боязнь христианской свободы и желание переложить ответственность за свою жизнь на плечи другого, то есть такое нежелание свободно и сознательно строить свою внутреннюю жизнь. И тут мы опять нужно нам напомнить, что наша духовная христианская и церковная жизнь есть вот это сотворчество Бога и человека, вот эта синергия, сотворчество людей в церкви, старших и младших, которые каждый в своем чину и на своем месте идут ко Христу, вот как мы читали цитату из послания апостола Петра, вот именно это, что взаимное такое, взаимно облекитесь в послушании, взаимно в любовь, взаимно в помощь друг другу. И вот это все во Христе и в Духе Святом, и как раз для созидания тела Церкви в любви, для спасения жизни вечной. Я напоминаю вам, что любое таинство, оно созидает Церковь, это у него есть такая задача. И здесь вот именно в этом созидании Церкви, в созидании тела Церкви, взаимности, такого совместного движения ко Христу Спасителю. И вот в этой благодатной реальности нет и не может быть насилия и господствования одних над другими, вот подавление личности, превозношение, чванство. Это всяческие несвободы, выраженные в том числе вот в этом магическом и автоматическом восприятии церкви, как вот мы уже сказали. То, с чем многие сталкиваются. Ну, если говорить, вот переходить на такие уж совсем практические вещи, то встает вопрос, каким вот в свете всего вышесказанного, какими должны быть отношения человека к духовнику, пастыря и его паствы. Здесь нужно различать такой как бы рост христианина. Сначала, когда человек только входит в церковь, ему желательно найти духовника, пастыря, с которым обговаривать, ну, в общем, достаточно подробно свою жизнь, даже до каких-то мелочей. Сразу тут нужно сказать, что я обозначаю такое идеальное положение вещей, потому что в жизни почти не бывает такого. Приходится довольствоваться очень немногим, частичным, там, восполняя недостаточность такого именно пастырского руководства, скажем, чтением книг духовных, вот, которые тоже еще проблема найти, правильно подобрать и так далее. Но вот в идеале хорошо иметь духовника. Это нужно для того, чтобы человек правильно воцерковился, чтобы он не заблудился вот в этих дебрях псевдоцерковности, которые нас подстерегают везде. Этот процесс совершенно подобен воспитанию детей. То есть ребенка нужно научить ходить, разговаривать, читать, писать, там, есть, жить в обществе и так далее. И тоже новоначальный христианин также должен быть научен, как молиться, как исполнять церковный чин, что и как читать, вот как строить жизнь по началам благочестия и так далее. Потому что если человек, конечно, самому себе предоставлен, то есть опасность, что он начитается книжек, там, начнет там, поститься, не спать, там, не есть и прочее. И тут вот как раз и нужно его предостеречь, чтобы он там не перегнул палку, там не увлекся вот этим внешним, чтобы он искал свой путь, вот и соразмерял свои силы, определил свою меру вот поста, там молитвы и прочее вот, всей церковной жизни. И духовник здесь должен быть заботливым таким, в некотором даже смысле, опекуном, то есть воспитателем, педагогом, имея целью, чтобы вот этот сегодняшний новоначальный развился в сознательного христианина и приобщился к духовной жизни церкви, и был человеком ответственным и самостоятельным. И самое важное, что дух вот этого пастырского кормления – это уважение и любовь взаимная. Пастыря к пасовому и вот, ну, взаимная любовь. То есть раскрытие христианства и церкви не как схемы, вот что очень важно, а именно лично для вот этого каждого человека, применяясь к устроению его. И вот тогда новоначалие, оно приносит плоды. Вообще, что такое новоначалие? Вот апостол Иоанн Богослов пишет в первом послании, что вы имеете помазание от святого и знаете все. Помазание, которое вы получили от Христа, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Это вот первое послание апостола Иоанна Богослова. А помазание, о котором здесь речь идет, есть дар Духа Святого, вот, который мы получаем с вами в таинстве миропомазания. И вот это как раз задача новоначалия с помощью руководства церкви, через вот такого пастыря, если нам Господь сподобит его найти, раскрыть себе действие этого благодатного дара. То есть найти вот тот самый незаблудный, узкий и тесный путь спасения и правильной христианской жизни. А цель вот этого нашего процесса обучения – это, как пишет апостол Павел, чувства, которые навыком приучены к различению добра и зла. То есть на этот вот период отношений пастыря и новоначального суть отношений ученика и его учителя. И напомню вот еще раз, во Христе, только во Христе, учитель его церковления. Опять повторю, что речь идет об идеале, что в жизни весь этот процесс, он большей частью ложится, знаете, на плечи, как спасение утопающих, дело рук самих утопающих получается. Но это еще Господь говорил, что жатвы много, а делателей мало, что тут ничего не сделаешь. Но вначале когда-нибудь кончается. Обычно это лет 10 человека, когда вот церковляется. Многие думают, что там месяц-другой, нет, лет 10, но вначале продолжается. И вот когда оно кончается, хотя у многих и не кончается, ну да, бывает так. Но если так все же человек там нормальный, то когда-нибудь кончается. То и отношения с пастырем его меняются. Не по существу, конечно, но по форме. Они становятся отношениями такого большего совета, большего такого взаимного шествия, что ли, по пути христианской жизни. Взаимного, как бы же даже в некотором смысле на равных. Вот доверие, уважение, сотрудничество. И здесь нужно избегать двух ошибок. Первое, это вот когда эти новоначальнические отношения затягиваются излишне. Когда, знаете, вот такое рабство у пастыря, вызванное нежеланием жить ответственно самому. Потому что вот очень часто сталкиваешься с такими вещами. Ну, знаете, вот нелепо, когда после 15 лет духовных отношений человек караулит священника, значит, там, несколько часов под дождем, чтобы спросить его, можно ли ему завтра на дачу, например, поехать. Потому что без вот этого благословения батюшки он никак не может вот этого решить. Или сократить в случае усталости правила. Вот нужно там прийти в монастырь, ошиваться там 4 часа, подстеречь, значит, своего духовника, который уже света белого не взвидит уже от своих чат, и спросить, батюшка, можно, вот я устала, мне можно правила сократить, батюшка уже там не знает, куда деваться. Это такая ошибка, вот первая. То есть отношения несерьезные, детские, то вот затягиваются новоначалье. А второе, когда бывает по окончании новоначалья, отношения становятся потребительскими и фамильярными. Это тоже очень нехорошо, потому что мы вообще должны стараться избегать вообще всякой наглости, потребительства и фамильярности в отношении с людьми, со всеми. Особенно все же с нашими пастырями, которыми обязаны рождением в жизнь вечную. Отношения эти должны стать хотя и более взрослыми, более на равных, такими сотрудническими, уже лишенными вот этого элемента опеки, но всегда почтительными, потому что все же мы остаемся младшими и обязаны воздавать священнику должную честь и почет ради той благодати Христовой, которую он носит, и ради именно вот таких, скажем, достоинств личных нашего духовника, как христианина и пастыря. Но в любом случае нужно твердо помнить, так или иначе, что жить христианской жизнью нам нужно самим. Потому что пастырю принадлежит только право совета, так или иначе. Большего в новоначалии, более свободного во взрослом, так сказать, состоянии. Но жить нам. А атмосфера, в которой совершаются духовные пастырские взаимоотношения, суть именно вот это взаимное доверие, любовь, взаимное рассуждение. И ни в коем случае никогда ни подавление, ни насилие, ни обман, ни ложь, вот, ни потребительство, ни командование, ни манипулирование, там, не использование человека в каких-то других целях, что, к сожалению, встречается. Вот это мы с вами должны знать. Тут же, конечно, перед нами стоит вопрос, где нам взять такого пастыря? Потому что мы с вами говорим об идеале, что пастырь должен быть совершенным христианином практически, да, который усвоил вот дух и учение церкви. Он должен быть смиренным, тактичным, мудрым и вот таким, знаете, гибким, что ли, служителем Христа Спасителя, чтобы именно живо и творчески, а не формально и схематически дать человеку то, что Христос хочет дать именно ему. Потому что мы все разные. И мы все не должны там, как гвозди такие, в один ряд. А каждый человек перед Богом ценен по-своему. И Господь в церкви хочет что-то каждому человеку дать свое. И вот пастырь, именно искусство пастыря угадать вот это свое и преподать учение церкви не как схему, а как именно личное то, что хочет Христос дать человеку. И это, конечно, идеал, потому что все люди, и пастыри в том числе, от этого идеала далеки. В лучшем случае они его ищут. Потому что люди немощные, слабые, грешны, и все мы в этой жизни должны терпеть друг друга и снисходить, вот, носить немощи ближних и тяготы, в том числе и пастыри. Вот. Но есть некоторые критерии, которые я все же вам дерзну предложить, если вот перед нами станет такая проблема, как выбрать себе духовника. Тут сразу нужно сказать, что речь не идет вовсе об осуждении или разделении пастырей на достойных и недостойных. Мы никого не должны осуждать, а тем более священство. И ради чести благодати Христовой всех священников нужно благоговейно почитать. А речь идет здесь именно о выборе духовника, потому что это вещь серьезная. И ведь в некотором смысле мы так доверяем человеку свою жизнь. И вот в качестве критерия я предложу вам две вещи. Первое – это способность к диалогу. То есть восприятие Пасомова не через ворох вот этих церковных схем, а непосредственно как личность, пришедшую ко Христу. И именно не навязывание себя, то есть и того, что вот я как пастор считаю церковью и христианством, а вот такая способность принять внутренний мир человека, как он есть, и помочь ему найти себя вот во Христе и свое место в церкви. То есть не загнать человека в схему церковную. И второе – восприятие человека не сверху вниз, а на равных. То есть это не означает здесь понебратство, потому что церковный чин отношений младших и старших отстается. А значит, вот общение в духе того, что перед Богом мы все равны. Это такая вещь, которая не очень легко сознается, особенно пастырями, должен вам сказать. Потому что многие пастыри, у которых нет чего-то такого, знаете, какой-то вот прививки против этого, они склонны даже не то, что считать себя сознательно, а вот какая-то такая общая атмосфера, что они выше, они другие. Вовсе не так, потому что вот преподобный старец Силуан в своей книге очень важную вещь написал, что у нас у всех, у каждого из нас, свое послушание в церкви перед Богом. Что, допустим, у одного он один священник, другой царь, третий патриарх, четвертый там какая-нибудь просфорница, а пятый просто на паперти стоит, милость с него собирает и молится. Но честь определенная воздается вот этому служению. Но перед Богом будет выше тот, кто больше любит Бога. То есть перед Богом мы все вот как люди равны. И это очень важно. И у священника нет, собственно, властительских преимуществ, а есть ответственность служения. Вот если такая атмосфера есть, если вам посчастливится найти такого человека, тогда уже, может быть, действительно будет какой-то успех в духовных отношениях. И тогда можно потерпеть и немощи, и недостатки пастыря там, и прочее. И вот в этой атмосфере благодать священства и послушание будут успешнее действовать, чем когда, к сожалению, часто встречается. Знаете, что когда пастырь за Бога решает и точно знает все от начальства до человека. Вот это большая беда. И вот мы с этим часто сталкиваемся, что человек приходит к священнику, а священник уже знает, что ему надо, а что ему не надо, и он уже решил, за Бога он решил. И в результате властительски подавляет личность под предлогом, что я лучше знаю, я духовнее, я опытнее, а ты вообще никто. Ты только слушайся и смиряйся. Обычно такое настроение называется и считается такой особой духовностью. Обычно говорят, ой, батюшка духовный, строгий там и прочее. Но от такой духовности и строгости нужно решительно удаляться, потому что там, где есть схематичность и формальность, там есть фарисейство. А фарисейство, его ни в коем случае не должно быть вообще в отношениях в церкви. Много, знаете ли, таких жизненных историй. Вот я могу такую историю привести, которая как-то лично меня коснулась. У меня есть брат младший. Он так же, как и я, в консерватории учился, сейчас закончил. И вот у них там в консерватории какой-то образовался кружок, и они решили приобщиться к духовной жизни. Православию, и стали они ходить в Сретенский монастырь. И там попали на такого батюшку одного. Только я вам, вы поймите меня правильно, я говорю ни в коем случае не для какого-то осуждения или упрека, а просто это факт из жизни, как бывает. Они все студенты, такие же, как и вы. Я думаю, вы знаете, что такое студенческая жизнь. И вот этот батюшка решил их, значит, приобщить к церкви посредством такой строгости, посредством правил. Он им надавал ужасных правил, то есть, чтобы они и кафизмы читали неопустительные, какие-то каноны с акафистами. Через такую внешнюю строгость он решил их приобщить к Христу и церкви. При том, что, как бы, ну, в частности, мой брат, он человек не совсем здоровый, строение такое, скажем, болезненное. Он ему говорил, что я не могу все это читать, он и видит плохо, и прочее. Нет, нужно, раз ты вот пришел к Богу, значит, ты должен пожертвовать там чем-то своим. Но эта жертва выразилась в таком внешнем чине. Кончилось все это не очень хорошо, потому что и сам батюшка вернулся к своей прежней жене, вот оставил свое священническое и монашеское служение, и вся вот его паства консерваторская, она как бы от церкви с таким обстоятельством, когда их пастырь, значит, прекратил быть их пастырем, они от церкви отошли. И вот даже у моего брата были проблемы большие, что несколько лет он не мог в церковь ходить. Вот. Я его спрашивал, ну что ж ты, как бы мне-то он хоть позвонил бы, посоветовался, говорю, ну мне неудобно там и прочее. Ну, вот такая история. И это не единичный случай. Это о чем говорит? Что этот батюшка, опять же, ни в коем случае я не хочу его ни обвинить, ни осудить, ни даже порицать, потому что я знаю, что такое монашеская жизнь, священническая. Но он, как Господь говорит, основал свою жизнь не на камне, а на некоем, на чем-то другом, на песке, вот на внешнем. Вот на том, что он считал церковью, на том, что он считал путем ко Христу, а он считал это вот эти правила все внешние. И плод вот такой. А Евангелие нам дает критерии на все времена, на все веки. По плодам их узнаете их. Дерево познается по плодам. Опять же, это вот не значит подозрительно следить за всеми пастырями. А по слову апостола, все испытывает доброго держаться. Вот в вопросе именно выбора духовника. Если говорить о как его искать, то, ну, знаете, у одного батюшки поисповедится, у другого послушать, что один говорит, другой, третий. И себе как бы вот выбрать, кому сердце лежит. А главное, от кого мы видим пользу души. Потому что именно это должно быть поставлено во главу угла. Здесь ни в коем случае нельзя давать место такому нездоровому мистицизму, что ли, в этом вопросе. Например, часто люди спрашивают, можно ли менять духовника, если уже не видишь ни пользы от духовника, а только вред. Ну, конечно, можно. И даже вот когда отца Кирилла спрашивали Лаврского, он тоже говорил, что ничего в этом нет такого автоматически магического, а нам нужно пользу искать души от церкви. Выбрать духовника, знаете, это не в клетку попасться, как часто случается. Вот ты к этому человеку вот как-то связался, раз, и уже в клетку, и дверца-то закрылась, и что бы ты ни делал, чтобы уже как бы ситуация не поменялась, все, ты связан. Это ни в коем случае не должно быть. Нам нужно духовной пользы искать, плода. Это может быть и долгая история, и тут нужно и молиться, и не все находят, и ограничиваются многие люди только, скажем, исповедью у одного и того же человека. Бывает по-разному, но здесь нужна и большая осторожность, потому что можно очень запросто нарваться, знаете, да так, что люди из церкви уходят вот, на кого-нибудь. И нужно нам внимательно смотреть, именно какого духа священник. Вот еще раз повторю, не осуждая и не порицая, а просто как факт искать свою пользу. Потому что, допустим, вот мы придем к священнику, если он нас начнет пугать бесами, заявит вдруг, что мы бесноватые, что нам нужно ехать на отчитку, или, например, что без вашего желания и вашего приглашения начнет осведомляться об интимной какой-то сфере вашей жизни, или там, знаете, свою волю начинает навязывать, или говорит от лица церкви что-то там свое. Тут нужно мягко, деликатно, ага, батюшка, спаси Господи, все ясно, там не спорить, но, так сказать, решительно удаляться от такого пастыря, потому что могут быть большие искушения. Здесь нужно сказать, что практика русской церкви, она различается от практики церкви вселенской. Например, по канонам церкви духовником может быть далеко не всякий священник. Если мы даже откроем требник, то там есть определенное такое каноническое установление, что духовник – это особо избранный священнослужитель епископом, которому вручается специальная епископская грамота. И он принимает у людей исповедь и дает им какие-то духовные советы. И так, например, это в греческой церкви. Там вот приходское духовенство, оно не имеет права исповедовать людей. А там в каждой епархии есть несколько духовников, специально назначенных епископом, и там у них и епископов больше, и отношения к епископу другие, там у них епископ все же более пастырь, чем администраторы и князья церкви, вот как в русской церкви это сложилось. То есть там более такая живая жизнь, и епископ больше контролирует, что ли, всю жизнь епархии. И вот люди исповедуются только у этих духовников, которые благословлены грамотой епископской. Обычно это пожилые уже опытные священнослужители. Конечно, такое устроение, оно гораздо ближе к канонам, чем наше, когда тебя рукоположили и давай на исповедь там. И что ты там несешь там, и что ты советуешь людям, уже никого не интересует. В идеале хорошо иметь духовника, но не у всех это, знаете, мы все стремимся к идеалу, хотим жить там в хорошей квартире, иметь там комфорт и прочее, но до идеала далеко, и мы все смиряемся с чем-то. Вот тут также нужно смиряться с тем, что очень мало нормальных духовников. Но здесь это не беда, потому что это не разрушает жизнь христианскую. Есть другой как бы такой путь, а именно через преподобного Паисия Величковского особенно ярко проявился, что вы знаете, наверное, его житие, что он искал такого духовного совершенства, ушел на Афон и не нашел там себе духовного руководителя и пришел к тому, что жить так как бы посоветоваться с единомысленными братьями, то есть вдвоем, втроем, руководствуясь Священным Писанием, книгами святых отцов, безусловно, исповедуясь и получая наставления от своих пастырей, но именно без духовников, уже такую христианскую жизнь выстраивая с совета. И это близко нашему времени, потому что, конечно, один человек, он закиснет. Вот и опыт показывает, что если в самом себе человек варится, то это не очень хорошо. Обязательно нужен кто-то, с кем можно посоветоваться на эти вещи, поговорить, обсудить. Вот это могут быть друзья, может быть, священник, там, не духовник-то формально, а может быть, просто человек там старший или более опытный в церкви. Ну, как угодно ситуация может сложиться. Так что, конечно, в идеале хорошо иметь духовника, но если как бы у нас такой возможности нет, расстраиваться не будем. Будем как бы искать такой свой путь. Вообще-то проблема, конечно, очень болезненная. И как-то даже трудно к ней спокойно относиться, потому что часто сталкиваешься, вот тут тоже ко мне пришлось говорить с женщиной, которая сын наркоман. И вот 10 лет назад пришел в церковь с надеждой, что церковь ему поможет. Но, как деликатно сказала эта женщина, ему попался очень строгий батюшка. Вот что за этими словами стоит, я уж не знаю. Но в результате разговора с этим строгим батюшкой он в церковь уже 10 лет не может даже прийти. Потому что, видно, этот строгий батюшка так ему там всыпал, что там уже света белого не увидел. И это, конечно, и возмущает, и очень сильно огорчает, то, что церковь – это не батюшек, а церковь Христова. А Христос сам сказал, что приходящего ко мне не изгоню вон. И Господь всех принимает, особенно людей, вот, ну, кто, может быть, из вас знает эту проблему вот, с наркотиками, вот, с алкоголем. Что это люди глубоко несчастны, они нуждаются, и у них ничего не осталось в жизни, кроме вот этой любви Христовой, которую они чают обрести в церкви. А священник, он именно обязан, должен эту любовь людям являть. А получается так, что человек приходит, это смертный грех, говорит ему батюшка, вот нет тебе прощения. И вот человек, услышав это, что он думает о церкви. Так что здесь большая проблема. И вот еще один вопрос давайте затронем перед перерывом. Это вопрос старчества и младостарчества. Тоже одна из серьезнейших наших проблем, которые как в фокусе собираются и заостряются вот те вопросы, которые мы с вами поднимаем. Итак, вот мы с вами увидели, что есть в церкви богоустановленная иерархия, которой вручена такая благодать Святого Духа, особое служение церковное, освящать людей таинствами и научать их истинам веры и нравственности. И вот это научение, не говоря уже о главной задаче священства, совершения таинств, оно происходит от лица и по уполномочению церкви, и никак не вяжет и не подавляет свободу, и совершается в духе любви. И пастырство, вот это совет, это совместное движение старших и младших в церкви ко Христу. И, казалось бы, это очень много и высоко, и дай Бог людям это обрести, но людям этого, оказывается, мало. Им вот это к пастыре церкви недостаточно, им нужно нечто большее, нечто высшее старцев. И спрашивается, почему? Зачем людям нужны старцы? И кто они такие? Вот давайте разберем. Зачем они нужны? Прежде всего, для того, чтобы сложить в себя ответственность за свою христианскую жизнь, за свое мировоззрение и поступки. Дело в том, что пастырь в церкви может только посоветовать то или иное. Делать и думать человек обязан сам, и только сам. А многим это тяжело, многие думать не хотят, им гораздо проще найти человека, который бы им сказал, делай вот так и так. И не думай ни о чем. И, следовательно, никакой ответственности. Я делаю только то, что старец благословил. Он и будет отвечать. Это очень распространенное явление. И здесь спрос, поскольку он есть, рождает предложение. И старцы такого рода появляются во множестве. Их называют младостарцами. Не по возрасту, а по минимальному духовному церковному опыту. Бывает, что и просто по отсутствию такого, или наличию извращенного какого-то лжецерковного опыта. И бывает, что только, знаете, вот только вылупившись из яйца, так образно говоря, и не пройдя своим делом христианской жизни, даже начатков ее, ничего не зная, не понимая в церкви, эти младостарцы с большим удовольствием начинают властительски распоряжаться людьми, спекулируя на вот духовных понятиях послушания, смирения и так далее. Это не пастырство, а, знаете, можно так его назвать гуруизм, от слова гуру. И, кстати говоря, вот здесь вот часто задают вопрос про экуменизм, его опасность там. Здесь-то вот и есть настоящий экуменизм, я вам скажу, потому что это свойственно всем религиям, всем без исключения. В индийских религиях есть гуру, в иудаизме есть цадики, в исламе есть шейхи, вот старцы. Названия разные, суть одна. Одни посвященные, знающие некие тайны, а другие безмолвно воспринимающие и слушающиеся. И это отдельный вопрос. Мне тут даже я просил одного нашего собрата, который занимается этими вещами, он мне выписал, кто такие цадики, кто такие шейхи. Ну, точно, вот один к одному, все наши старцы. То есть человек, который берет вся ответственность, который ближе к Богу, чем все остальные, который, значит, если сказал, то это от Бога, и грех его, ну, везде, ну, совершенно одинаково. То есть к христианству это мало отношения имеет. Какая основа вот этих спекуляций? На чем держится эта идеология? И кто такой старец, ну, реальный, скажем, настоящий, вот с церковной точки зрения? Старец – это человек, христианин, который, по большей части, в монашестве, стяжал в результате длительной и правильной духовной церковной жизни дары духа. Причем, надо подчеркнуть, личные дары духа. Прежде всего, это дар рассуждения духовного. Дар очень редкий и очень ценный, самый ценный. Еще преподобный Антоний Великий говорил, что самый большой и великий и ценный дар духовный – это дар духовного рассуждения. С ним всегда связан дар некоторой прозорливости. И старец, проще говоря, это святой. Если он известен людям, потому что ну, такое естественное стремление настоящего святого, особенно монаха, быть как можно меньше известным. Так вот, если он известен людям, то люди с разными нуждами к нему идут. И это вполне нормально и естественно, потому что человеку ну, хочется стремиться к носителям духа. И христианство, как мы с вами говорили, оно не доказуется, а показуется. И всегда в монашеской жизни особенно, вот как именно плод ее, вызревали люди духовные. Но старцы вот в этом узком и правильном смысле слова всегда были редки в церкви. А тем более сейчас, тем более в русской церкви, когда разрушена вот та питательная среда, в которой они, ну так скажем, формировались. Старцы остались в книгах. А мы, читая эти книги, тоже хотим старцев, ведь это очень привлекательно. Но человек, который тебе все скажет. И мы начинаем их искать. И ищем их по каким-то внешним вот этим книжным критериям. То есть, например, чтобы была большая седая борода. Или там, например, невнятная речь. Очень желательно какой-нибудь физический недостаток. Нужна обязательно толпа женщин, ходящая за ним. Вот, своеобразные взгляды на все. И опять же, как я сказал уже, спрос раздает предложение. Старцев мы находим именно вот таких. Вот ни в коем случае нельзя переносить вычитанные в книгах, тем более касающиеся исключительно монашеской жизни, и к тому же очень редкое явление, вот это монастырское старчество, вот его нельзя переносить на всю церковную жизнь. А в основе этого лежит такое именно желание снять с себя ответственность за себя. Вот святитель Феофан Затворник говорит, что духовник как столб, он указывает направление, а идти надо самому, и никто... Другой, ни духовник, ни 100 духовников, ни вся церковь, ни даже сам Господь, никто за нас жить нашей жизнью не будет. Это нужно самим. Теперь зачем людям нужны старцы? Вопрос такой. Ответ очень простой, зачем людям нужны старцы? Узнать будущее. Ни зачем другим. К старцу, как правило, не едут с вопросом, как спастись. Потому что это совершенно ясно из Евангелия, из святоотеческих книг, из устроения церкви, да и любой нормальный батюшка вполне удовлетворительно может каждому человеку, вот, ну, выслушав его из его ситуации, ответить на этот вопрос, посоветовать ему что-то. У старца не спрашивают о спасении, у него спрашивают, жениться ли, или в монастырь идти, разменивать квартиру или продавать, разводиться ли, ложиться ли на операцию, начинать ли бизнес или наоборот срочно его сворачивать там, и так далее и тому подобное. Еще сфера вопросов, обращенных к старцу, апокалиптика, то есть брать ли ННН или не брать, электронные карты, есть ли там печать, скоро ли конец света, нужно ли бежать в деревню и так далее, и так далее. То есть от старца нам нужно будущее, и это тоже абсолютно икуменично. Вот где икуменизм. Потому что внецерковные люди с точно теми же проблемами идут к экстрасенсам, к гадалкам. В других религиях на это существуют те же самые упомянутые гуру, шейхи, цадики и прочее, прочее. Что мы здесь видим? Наших старых знакомых, то есть совершенно магическое отношение к церкви, и вектор жизни направлен на то, чтобы было хорошо вот здесь и сейчас, узнать будущее. Но встает вопрос, ведь это будущее, знаете, вот есть в Лаврис такой почитаемый старцем человек, вот к нему приходит там батюшка, а как, и он просто командует, так, ты едешь в этот монастырь, ты в этот, вы женитесь, а вы как раз не женитесь, а ты в этот монастырь, ты в этот. Люди как бы, как зомбированные, слушаются, они терпят полный фиаско там, но все равно, я вот сам сталкивался, даже вот уже ныне покойный монах там у нас один был, и вот он к этому лаврскому знаменитому старцу тоже ездил, и этот старец то в один монастырь его послал, то в другой, он там приезжал к нам на подворье, отмокал, значит, у нас несколько дней на нормальных, значит, кровати под нормальным одеялом, и мы с ним говорили, ну, как бы, ну, плоды уже ясны, ведь как, по плодам узнаете. Нет, он все равно, нет, вот старец сказал, поеду, значит. И вот что заставляет людей, вроде разумных, взрослых, самостоятельных, безоговорочно подчиняться этому безумству, которое творят вот эти многие старцы и младостарцы? В основе этого лежит неправильное представление о Боге и о воле Божией, и об отношении человека и Бога. И вот я хочу заострить здесь ваше внимание на этом, потому что это очень важно, это такое распространенное чувствование, что ли, такое ощущение, но совершенно неправильное. Вот старцев порождает абсолютно не евангельский, не церковный, и именно магический взгляд вот на эти вещи. В чем он заключает этот взгляд? Считается, что воля Божия в отношении конкретного человека есть, с одной стороны, нечто совершенно жесткое предопределенное, то есть заранее запрограммированное, с одной стороны, а с другой стороны, нечто тайное, то, что нужно обязательно угадать, ну, вот попасть на нее. И вот для того, чтобы эту компьютерную вот эту программу, эту волю отгадать, и нужен старец, который обладает тайным знанием этой самой вот загадочной воли. Вот угадали мы эту волю, попали на нее, все идет по маслу. Дети не болеют, бизнес процветает и прочее. Вот не угадали, все плохо, все сыпется из рук. А еще хуже усомниться в этом тайном знании вот этого старца. Это вообще погибель. Это очень распространенная точка зрения. Но, повторяю, это абсолютно не христианское мировоззрение. Это хула и кощунство просто, хула на Бога. Потому что тогда наша религия превращается из благовествования, то есть вести о Боге, как о любящем Отце и о Христе Спасителе, который освободил нас, не что иное сделал, как освободил, то есть дал нам свободу. И вот мы это благовествование попираем, а превращаем нашу религию в зловествование, то есть мы благовествуем зло. То есть христианство становится минным полем, по которому без сапера не пройти. Сапер – это старец, а на любой мине ты подорвешься. И между тем, я вам скажу, что это очень распространено. Даже я сам не раз читал, что православие – это старчество, и только потому оно истинное, истинная религия, потому что в нем есть старчество. Вот. Это, еще раз повторю, абсолютно рабская, безответственная и магическая, и кощунственная идеология. И я вам напомню учение церкви об этом, что воля Божия не есть нечто запрограммированное, автоматическое, и вовсе не есть то, что нужно угадывать, то, что скрыто. Наоборот, мы вот с вами и говорим то, что Бог открыл нам свою волю, открыл. Он открыл ее во Христе, в Священном Писании, в церкви. И жизненный путь человека, он ничуть не программируется, а определяется он личным отношением сердца и души к Богу. И воля Божия определяется не с какого-то мнимого особого дара, там, который нисходит на этого старца, а определяется из совокупности обстоятельств. Прежде всего, из нашей оценки их по заповедям Божьим, из велений совести, из расположения сердца, из борьбы с грехом. И как бы то, что мы вот не раз уже называли, еще не раз называем, то есть синергия, вот это сотворчество, содействие Бога и человека. Конечно, с другой стороны, есть промысл Божий о каждом человеке, потому что Господь сам строит свою церковь и каждому дает свое место в ней. Но, конечно, не в смысле вот угадать, то есть не деспотически, властительски, а именно вот Бог совершенно свободен и нам дарует свободу. Есть одно замечательное место в Священном Писании, вот даже я вам его сейчас прочитаю, которое эту точку зрения с треском и грохотом опровергает. Это мы можем найти в 4 книге Царств. Был такой царь Езекия, благочестивый. И вот что пишет о нем Слово Божие. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк», то есть пророк Исаия, «и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: о Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: возвратись и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень. И прибавлю гням твоим 15 лет, и от руки царя сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Вот это Священное Писание. Мы видим, что здесь совершенно не произошло, что вот Бог определил царю Езекии умереть. Ну, Бог определил, да, что тут можно сказать. Пророку сказал: пойди его предупреди. Но Езекия заплакал перед Богом, и Бог дал ему еще 15 лет. То есть вы видите, что никакого запрограммирования не существует. И ничего нет тайного, потому что Господь сам сказал: «Я говорил явно миру, и тайно не говорил ничего». И все нам открыто, вот, хотя бы в Откровении Божьем. И вот я ваше внимание на это обращаю. Вот это очень важный пункт нашей веры, потому что нету именно вот ничего автоматического и запрограммированного. Потому что там, где Дух, там свобода. Апостол Павел пишет, где Дух Господень, там свобода. Но при этом и ответственность, которая, вот если отменяются, подменяются или попираются, или что-то с ними происходит, то это явный признак уклонения от истины, который содержит Христова Церковь. Вот это очень важно. Если же брать практическую сторону, то, предположим, нам встретился все же в жизни старец, может быть, даже почти настоящий, или что-то мы там читаем, что от старцев исходит, то в отношении к этому мы должны тоже еще один принципиальный момент учесть. Чем старчество отличается от пасторства принципиально? Тем, что пасторство выступает от имени церкви, то есть, ну, должно во всяком случае выступать. Часто не выступает, но должно по устроению церкви. То есть любой пастырь, если говорить схематически, ничего другого не делает, как излагает учение церкви. И именно искусство пастыря стоит в том, чтобы донести его до конкретного человека в его конкретной ситуации. То есть пастырь действует от церкви. Старец же действует от некой личной харизмы, от личного дара духа. А это дело очень тонкое, здесь нужна очень большая осторожность. Сам преподобный Серафим Саровский говорил, что когда он говорил от Духа, все было как бы правильно, а вот когда он говорил от себя, были ошибки. Это сам преподобный Серафим свидетельствовал. А преподобный Силуан Афонский, он когда эти слова преподобного Серафима вспоминает, он пишет, что ошибки бывают маленькие, а бывают и большие. Также нужно учесть еще один момент, что действие Духа не всегда распространяется на все, что говорит духовный человек. То есть нельзя считать, что раз святой, значит, все, что исходит из его уст, абсолютно все, это от Духа Святого. Вот, например, такой греческий старец Паисий, слышали, да, про него, читали? Греческий, святогорец, да. Вот с его легкой руки, вернее, с тенденциозных публикаций, пошла вся наша эта каша с ЭННами, штрих-кодами и прочее. Вот когда он говорит, собственно, о духовной жизни, вот все прекрасно, действительно, чувствуется такое благодатное слово, и за этим стоит подлинно духовный опыт. Но вот старец, значит, от духовной жизни отходит и начинает за политику. И что Россия Стамбул завоюет, и что, значит, Греция она Стамбул подарит, и прочее, прочее. И тут уже, ну, явно, что не от духа, а просто от себя, от своих там непонятно каких, и уж совершенно не духовных там политических представлений и пожеланий. Вот тоже нужно учитывать, что не на весь объем распространяется, тут нужно смотреть. Затем нельзя действие духа представлять себе как некое такое фокусничание, озарение, что пришел человек к старцу, например, и спрашивает, жениться ему или нет. И вот старец там впадает в транс, и значит там что-то у него внутри говорится. Нет. Но тут с другой стороны, ведь правда, вопросы все эти тоже законные. Если человек спрашивает, то ну, его значит интересует. Если они не на первом месте в духовной жизни, а на своем законном стоят, то почему бы не спросить? Что происходит? Вот настоящий старец богопросвещенным умом именно с точки зрения Евангелия, Церкви и Духа, который не различается с Духом Церкви, который он стяжал, и он учитывает пользу душевную и конкретную ситуацию вот этого человека и усматривает все внешние и внутренние обстоятельства, может быть, тонкие, невидимые вот этому человеку, спрашивающему, но духовно очевидные, и дает совет, исходя из всего этого. Но он не фокусничает, то есть не угадывает там что-то такое. И еще очень важный момент, потому что есть такое противопоставление принято, противопоставлять старцев иерархии. И настоящий старец никогда не противопоставит себя от иерархии. И вот в этом отношении очень характерно такое отношение отца Иоанна Крестьянкина. Вот когда, например, ему приходит кто-то и говорит, батюшка, а вот мне настоятель тот и сказал, а вы что посоветуете? Он сказал, ну раз тебе настоятель так сказал, то значит только так, я тебе ничего не посоветую. Или там, вот мне архиерей там что-то такое запретил сделать, а вот, батюшка, вы как скажете? А Иоанн Крестьянкин отвечает, что, ну, если тебе архиерей сказал, то кто такой я, чтобы как архиерей сказал, так и должно быть. Это тоже очень важно, потому что если мы увидим такое противление церковной иерархии, которая, как и все люди, с определенными недостатками, но что если брать вот период, скажем, последнего времени и официальные церковные документы, то ничего укоризненного и укорительного нельзя даже как бы увидеть, а наоборот, как-то радуешься, что все церковные документы, они очень здравые, и жизнь духа в церкви, она никуда не девается, и через архиереев как раз открывается. Вот такие моменты тоже. А вообще здесь нужна крайняя осторожность, но здесь велика опасность подмен, и не только вот таких тонких духовных, но и очень грубых. Вот. И надо сказать, что это обстоятельство настолько существенное, и проблема настолько велика, что даже вот наши обычно до чрезвычайности милостивные и сверхдолготерпеливое священное начало обеспокоилось даже этим и принялось синодальное постановление вот по этому поводу. Я вас с ним познакомлю как с официальным церковным документом. Надо сказать, что, еще раз подчеркнуть, что христианин сам должен трудиться над самим собой, именно с целью обрести Христа, выстроить отношения с Ним и найти свое место в церкви. И пастырь здесь только посредник, соработник, помощник, и он ни в коем случае не может заслонять Христа и подменять Его. Благодать, вот, подаваемая в таинстве священства, она как раз предназначена церкви для помощи христианину в том, чтобы он, знаете, не в текстах каких-то отеческих, не в наставлениях пастырских, ни в чем внешнем полагал жизнь духовную, а именно при содействии всего этого свою волю, свой разум и свои чувства воспитывал, что ли, вот, во Христе. И вот святитель Григорий Богослов, он сказал одну такую фразу, ну, вообще святитель Григорий Богослов вообще-то как бы такой высший пилотаж, что ли, в христианской жизни, очень высоко, но он это сказал. Он сказал, что каждый человек должен стать отцом для самого себя. Вот очень такая глубокая вещь. Ну, опять же, это высшая мера, мы как бы до этого не дотягиваем, но вот, тем не менее, это такой идеал. И тут еще в самом заключении скажу, что тут две крайности могут быть, которые нужно избегать. Одну, вот, о которой мы выше говорили, это рабство такое перед человеком, подмена пастырем Христа. А другая крайность, когда человек скажет себе, все ясно, вот после прослушивания этой лекции, никому это не нужно, этих попов, сам меня, значит, Дух Святой наставит, пусть они только таинство совершают, а я там из книг все узнаю. Там. Нет, так нельзя. Всегда нужно помнить, что мы церковь, составляем церковь. И таинство, одна из главных особенностей – созидание церкви, что старшие в ней и младшие взаимно нуждаются друг в друге и именно помогают друг другу. И вот вместе ищут Господа. И только на путях церкви, ни в коем случае не разоряя ее чинов, они его обретают. И вот наша задача обоюдная, пастыри и пасты, вот эти церковные чины, наполнять именно содержание вот, личного духовного усилия каждого. Но не разорять их. Поэтому тут, как и везде, находим эти две крайности между порабощением формы и полным, как бы, таким своеволием. Нет, все же чин церковный должны сохранять. Итак, определение Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года. Имели суждение об участившихся в последнее время случаях злоупотреблений некоторыми пастырями, веренной им от Бога властью вязать и решать. В последнее время участились случаи злоупотребления в духовнической практике, негативно сказывающиеся на состоянии церковной жизни. Некоторые священнослужители, получившие от Бога в таинстве священства право на духовное руководство паствой, считают, что таковое право означает безраздельную власть над душами людей. Не памятуя о том, что отношения между духовником и духовными чадами должны строиться на основе взаимного уважения и доверия, таковые пастыри переносят сугубо монашеское понятие беспрекословного подчинения послушника старцу на взаимоотношения между мирянином и его духовным отцом, вторгаются во внутренние вопросы личной и семейной жизни прихожан, подчиняют себе посомых, забывая о богоданной свободе, которой призваны все христиане. Подобные недопустимые методы духовного руководства в некоторых случаях оборачиваются трагедией для посомого, которые свое несогласие с духовником переносят на церковь. Такие люди покидают православную церковь и нередко становятся легкой добычей сектантов. Некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств, не совершившим венчание в храме. Случается, что духовник настаивает на расторжении брака между супругами, когда один из супругов не принадлежит к православной вере. Иные монашествующие духовники запрещают своим духовным чадам вступление в брак и принуждают их к принятию монашества на том основании, что монашество якобы выше брака. Некоторые пастыри-духовники не допускают к причастию лиц, живущих в «невенчанном» в кавычках браке, отождествляют таковой брак с блудом, запрещают своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что второй брак якобы осуждается церковью. Запрещают супружеским парам развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная жизнь становится для супругов невозможной. Имеют место случаи, когда пастырь не благословляет, в кавычках, тому или иному из своих прихожан жениться или выйти замуж по любви, но предлагает по послушанию, в кавычках также, вступить в брак с лицом, рекомендованным самим пастырем. Это официальный церковный документ. Здесь смех совершенно неуместен. Также имеют место случаи, когда пастырь запрещает посомам обращаться за медицинской помощью, препятствует исполнению посомами своих гражданских обязанностей, участию в выборах, службе в вооруженных силах. Некоторые пастыри навязывают посомам те или иные политические взгляды. Иные духовники считают учебу в светских учебных заведениях «ненужной» в кавычках или «вредной для спасения». Подобные требования не только нарушают право каждого христианина на принятие самостоятельных решений, но и входят в противоречие с гражданским законодательством. Участились случаи создания теми или иными пастырями таких церковных общин, которых жизнь строится на авторитете самого пастыря, подкрепляемым негативным отношением к церковному священноначалию, а также другим пастырям и приходским общинам. Таковые пастыри забыли о том, что их задача – вести людей к Богу, а не группировать прихожан вокруг самих себя. В подобного рода приходах создается атмосфера собственной исключительности, несовместимой с духом соборности, на которой зиждется православная церковь. Постановили. Вот постановление. Первое. Имея в виду участившиеся жалобы мирян на канонически неоправданные действия отдельных пастырей, указать священникам, несущим духовническое служение, на недопустимость принуждения или склонения посомых, вопреки их воле, к следующим действиям и решениям. Принятию монашества, несению какого-либо церковного послушания, внесению каких-либо пожертвований, вступлению в брак, разводу или отказу от вступления в брак, отказу от супружеской жизни в браке, отказу от воинского служения, отказу от участия в выборах или от исполнения иных гражданских обязанностей, отказу от получения медицинской помощи, отказу от получения образования, трудоустройства или перемене места работы, изменение места жительства. То есть это недопустимость принуждать вот к этим вещам. Второе. Напомнить всем пастырям Русской Православной Церкви, несущим духовническое служение, о необходимости в духовнической практике строго следовать букве и духу Священного Писания и Священного Предания Церкви, заветам святых отцов и каноническим установлениям, а также о недопустимости для православных пастырей вводить в духовническую практику какие-либо нравственные или иные требования, выходящие за рамки предписанного означенными установлениями, и, по слову Спасителя, возлагать на людей бремена неудобоносимые. Третье. Напомнить всем пастырям-духовникам о том, что они призваны помогать своим посовам советом и любовью, не нарушая при этом богоданную свободу каждого христианина. Подчеркнуть, что беспрекословное послушание не может применяться в приходской практике, во взаимоотношениях между священником и его паствой. Особо указать на недопустимость для пастырей вмешиваться в вопросы, связанные с выбором жениха или невесты, кем-либо из посомых, за исключением случаев, когда они просят конкретного совета. Четвертое. Подчеркнуть недопустимость негативного или высокомерного отношения к браку, напомнив всем священнослужителям правила Первого Гангарского собора. Аще кто порицает брак, и женою верную и благочестивую, с мужем своим соединяющейся гнушается или порицает онную, да будет под клятвою. Особенно подчеркнуть, что принятие монашества является делом личного выбора христианина и не может совершиться по послушанию тому или иному духовнику. Пятое. Напомнить монашествующим о недопустимости, согласно правилу 21-го Гангарского собора, принимать подвижничество в повод гордости, превозноситься над состоящими в браке и, вопреки писаниям и церковным правилам, вводить новости. Шестое. Настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пастырям о том, что Православная Церковь с уважением относится к гражданскому браку, а также к такому браку, в котором лишь одна из сторон принадлежит к православной вере, в соответствии с словами святого апостола Павла: «Неверующий муж освящает женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим». Седьмое. Напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму браку Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла: «Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Восьмое. Напомнить пастырям о необходимости соблюдения особого целомудрия и особой пастырской осторожности при обсуждении с посовыми вопросов, связанных с теми или иными аспектами их семейной и интимной жизни. Девятое. Особо указать на недопустимость для пастырей создания вокруг себя таких общин, в которых имеет место оппозиционное и критическое отношение как к высшему церковному руководству, так и к другим пастырям и приходским общинам. Десятое. Подчеркнуть недопустимость использования церковного амвона для проповеди тех или иных политических взглядов. Одиннадцатое. Призвать епархиальных преосвященных обратить особое внимание на то, как пастырями вверенных им епархий осуществляется духовное окормление паствы. Двенадцатое. Призвать верующих в Православной Церкви обращаться к своему правящему архиерею во всех случаях, когда пастырь-духовник превысил данную ему Богом власть вязать и решать. Напомнить православной пастве, то есть вам, о том, что советы духовника не должны противоречить Священному Писанию, Священному Преданию, учению святых отцов и каноническим установлениям Православной Церкви. В случае же расхождения таких советов духовников с указанными установлениями, предпочтение должно отдаваться последним. В связи с этим обратить внимание на слова преподобного Симеона Нового Богослова о том, как должны строиться отношения между духовным чадом и духовником. Цитата. «Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе бесстрастного и святого руководителя. Также и сам исследуй Божественные Писания, чтобы, сравнивая с ними то, чему учит тебя учитель и предстоятель, ты смог видеть это как в зеркале и сопоставлять, и согласно с Божественным Писанием принимать внутрь и удерживать в мысли, а ложные и чуждые выявлять и отбрасывать, чтобы не прельститься. Ибо знай, что много в эти дни стало прельстителей и лжеучителей. 13. Епархиальным Преосвященным довести настоящее постановление до сведения священнослужителей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви. Вот что я, собственно, и сделал. А теперь скажите мне, знакомы вы были с этим постановлением? Видите, два вывода можно сделать. Что, во-первых, не нужно ругать архиереев, потому что они принимают, как видите, совершенно здравые, абсолютно церковные решения. То есть мы с радостью убеждаем, что Дух Святой в церкви своей пребывает и через особенно преемников апостолов и епископов продолжает свою созидательную работу духовную. Это первое. А второе, что вот мы много чего знаем, а официальных церковных решений мы мало знаем. Так что руководствуйтесь этим. Так, вопросы. Так, я слышал, что старцем называли учиненного епископом священника для духовного руководства новоначальной братии. Правда ли это? Есть ли теперь прозорливые люди и называют ли старцами их? Что такое старчество и нужно ли оно мирянам? Почему раньше ездили к старцам? Ну, вроде на половину вопросов я уже ответил. Действительно, старцами были в монастырях духовно опытные уже монахи, пожилые, которым вручались новоначальные. То, что мы сегодня с вами говорили об отношении к новоначальному, к духовнику, это удобнее всего было производить в монастыре, и так оно и было. Вот, да, такие люди назывались старцами. Да, по церковным канонам требуется благословение епископа на это. Что касается прозорливых людей, которые есть ли теперь, я думаю, что они есть, конечно, но настоящие прозорливые люди, они себя не афишируют, и они неизвестны, я думаю, так. А те, которые известны и которые афишируют, и которым, вот вы пишете, раньше ездили к старцам, сейчас ездят, ого-го, как много есть, целые толпы. Вот. Но руководствуясь евангельскими словами, по плодам их узнаете их, лично я, во всяком случае, делаю вывод, что, к сожалению, нету старцев, ну, таких доступных и прозорливых, а есть там непонятно кто. Такое насоветую. Так, дальше. Не противоречит ли наличие прозорливости отрицанию судьбы? Ну, что такое прозорливость? Вот приходит человек, допустим, к прозорливому какому-то, скажем, старцу, о которых у нас сегодня речь. Вот. И прозорливый старец ему говорит, что ты вот, дорогуша, живешь вот, и совершаешь такие-то грехи. Эти грехи повлекут такие-то последствия. Это не судьба, это законы духовные. Потому что если человек совершает грех, он, соответственно, будет и от его последствий страдать. Вот прозорливый человек это и видит. То есть, он видит тонкое устроение духовной жизни. Вот и все. А вовсе не судьба какая-то. И эта прозорливость дается Богом именно для того, чтобы человек справился. То есть, возвещает не потому, чтобы какой-то, опять же, показать фокус. Вот какое духовное, что вижу там. А именно, чтобы человека от этого пути уберечь. Может ли быть духовным отцом молодой священник? Ну, теоретически говоря, может, а практически, я думаю, что будут некоторые сложности. Молодой священник, видите, вот мы с вами говорим, что духовный отец тот, кто ну, сам как-то вот идет и прошел в некоторой части путь христианства. Но на это нужно ну, минимум 10 лет. Если человека только рукоположили, и только он там 2 года назад пришел в церковь, там он еще позавчера учился в ПТУ, или там в театре играл на сцене, или там навоз месил, или в тюрьме сидел, а сейчас он батюшка там, и у него целуют руки, это как бы трудно предположить, что он может быть таким настоящим духовным отцом. Это не значит, опять же, какое-то к нему неуважительное отношение. Нет, но тут именно трезвость нужна, что духовничество, оно с опытом приходит. Нужен опыт минимум там 10-летнего пастырского служения, минимум, а то и больше. Так, считаете ли вы отца Николая Гурьянова старцем? И как относиться к тому, что он считал святым Григория Распутина? Ну, по моей сегодняшней лекции вы можете понять, как я отношусь к старцам. Вот, и в частности к отцу Николаю Гурьянову. Что значит старец? Старый, опытный, прекрасный, благодатный духовник был. Потом возраст все же 90 лет, но человек впадает в немощь. Там вокруг него крутятся эти полоумные дамы, значит, кликушеские, которые там распространяют слухи, что почитал он Григорий Распутин, не почитал. А если и почитал, то в каком качестве? В качестве старца или в качестве просто уже старого человека, который уже просто старый, немощный. Поэтому ничего не могу сказать. В каких случаях благодать Святого Духа отходит от священников? Так, ну, дело в том, что здесь же разные, если мы же сегодня говорили, что эта благодать, она одно дело совершение таинств, а другое дело, как бы, такое пастырское руководство. Вот, благодать пастырского руководства может отходить от священников, а благодать совершения таинств так как она в силу уполномочивания церкви совершается, то пока священник не запрещен в служении, то благодать совершения таинств в нем в полной мере как бы присутствует. Скажите, пожалуйста, что-нибудь о привязанности к духовнику. Насколько привязанность может быть сильной и каковы здоровые рамки? Кажется, тетеньки довольно часто страдают. Это я читаю, что есть. Ну, не только тетеньки, но и дяденьки. Ну, знаете, бывает, конечно, привязанность к духовнику. И вообще есть совершенно обычная, естественная каждому человеку сфера вот таких естественных чувств человеческих. И такая, ну, привязанность, это, ну, не всегда плохо. Плохо, когда она начинает вмешиваться именно в духовную жизнь. И когда духовник подменяет Христа. Вот это и есть рамки здоровые. Как только мы увидим, что есть опасность такой подмены, тогда нам нужно в рамки возвращаться. А вообще, конечно, видите ли, в наших отношениях вообще мало здорового. Мы все люди страстные, грешные, немощные, там, и больные душой и телом, так скажем. Вот. Поэтому часто соборуемся. Тут надо просто следить. Как отвечать тем, кто упрекает духовенство, а чаще архиерея, в огромных животах и полноте? Но знаете, у нас все же такой образ жизни довольно неподвижный, а нервная нагрузка как бы весьма значительная. Поэтому это как-то так вот приводит к склонности к полноте. А что тут упрекать? Ну что, упрекать не стоит. Какие лица, кроме священников, могут являться духовниками? Ну, в принципе, вот вроде никаких. Только, ну, епископ еще может.